Так, мы продолжаем. С нами Сергей Семенович Собянин, мэр Москвы. Я очень рад вашему визиту. 5 лет. Когда у вас точно 5 лет в должности?
В октябре, 21-го.
Ах, я почему-то мечтательно думал, что в августе, и вы накануне. Но все равно 5 лет. Когда вы соглашались, вы понимали, что Москва такая ревнючая, такая привычная к своим, в особенности старые москвичи, они такие капризные немножко.
Сергей Леонидович, я же знал Москву за много лет до того, как пришел мэром. Я работал и в Совете Федерации, в администрации, в правительстве.
Да,
и
да.
Достаточно много сталкивался с москвичами. И, в общем, уже скажу, что неплохо знал Москву. Но, конечно, такого накала страстей ожидать было сложно.
Но он был.
Он был, тем более, что вы помните хорошо этот период времени, конец 10-го, 11-й год, да. Была непростая политическая ситуация, экономическая.
Это правда.
Так что я попал в самое время.
Это правда. Но еще один фактор, все-таки предыдущий, ваш предшественник проработал по 17 лет и сделался какой-то константой. И люди думали, вот все рухнет, и ничего не рухнуло. И ничего не рухнуло. Скажите, пожалуйста, ну вот все-таки, если коротко про 5 лет, все-таки вернуться чуть-чуть к 5 годам. Если бы вы, зажмурившись однажды, сказали, я сделал это, двоеточие, что бы вы про себя сказали за эти 5 лет? Вот?
Сложный вопрос, на него так, коротко сложно ответить,
да.
Потому что приходится заниматься целым комплексом самых различных вопросов, но мне кажется, главное, что произошло в городе, это изменилась некая идеология его развития. Как мне кажется, в предыдущие годы город становился все более и более недружественным к самим москвичам, к людям, которые здесь проживают, он становился более жестким, более перегруженным машинами, меньше было общественного пространства, меньше было такого комфорта в городе.
Да, за комфортом мы уезжали в Рим, в Париж, в
Абсолютно.
Мадрид.
Да, и да. Вся стратегия города выстраивалась на одно, на развитие девелоперского бизнеса, застройки центра, да. Все больше и больше машин, все меньше и меньше пространства для горожан. Вот, мне кажется, нам удалось изменить эту идеологию, не то, что мы полностью искоренили, но, тем не менее, тренды, как мне кажется, изменили. И потихоньку, постепенно город становится более благоустроенным, более добрее, более комфортным. Мне кажется, это главное.
А если вспомнить про климат? Вот понимаете, есть Средиземноморье, где спонтанная уличная жизнь, это есть ее, ну, там, 1000, 2000 лет истории, 3000 лет истории спонтанной уличной жизни, да? А у нас 5 месяцев зима. И вот когда мы движемся в эту сторону, я думаю, не парадоксально ли это? Ведь мы скоро опять забьемся по щелям, включим отопление, начнем играть в домино, там, в карты, не знаю, по своим, смотреть телевизор. Нам не до того, чтобы идти на улицу. Зябко.
Сергей, на самом деле это, пожалуй, одна из самых таких серьезных проблем по сравнению с европейскими городами, где круглый год можно цветочки садить,
да.
Гулять чуть ли не в шортах там, и ездить на велосипедах. Москва совершенно другой город, северный город, наверное, самый большой северный город по численности населения. И климат здесь тот еще, что называется.
Да. И велосипедные дорожки.
Да, и велосипедные дорожки. И мы с самого начала задумались, а что, собственно, как будет жить москвич зимой, а что ему предложить в зимнее время? У нас была такая поговорка: парки зимой спят. Это означает, что в парки люди не ходят, парки закрываются, на улицах гололед. Что еще делать? Мы изменили эту ситуацию. Сегодня в парки ходят москвичей больше, или, по крайней мере, не меньше, чем летом. Потому что там создана инфраструктура, созданы прекрасные катки с искусственным льдом, зимние горки, лыжня, сделано соответствующее зимнее благоустройство, рождественские ярмарки и так далее, и так далее. Почему-то оказалось, что на самом деле Зима для Москвы — это не проблема, это ее изюминка, которой вот приезжают так. туристы, вот любуются зимним городом, и ничего там плохого нет, просто мы такие, мы разные, летом одни, зимой другие, и в этом есть своя прелесть.
Бедные времена, голодные времена, мы просили, мы, вот, я не знаю, Эльвира просила, я просил, да, по деньгам, ну, как бы по доходам. Кто как, кто на 40%, там статистика говорит на 6, на 8, и мы сейчас ездим, откровенно. Мы видим какой-то бешено богатый город, Москву, при, в общем, нам, а мы немножко победнели. Я знаете, о чем говорю? Например, бордюры меняют каждый год. Ну, серьезно, вот подумайте. Мы думаем, что сейчас, ну, у нас же тоже там свои ремонты какие-то маленькие, где-то на кухне надо подлатать, где-то подкрасить. Вот. И у кого-то забор, я за городом живу. Значит, мне там забор, еще что-то. Я думаю, не на этот год буду, на следующий. Значит, ты там что-то... А Москва шикует. Да столько асфальта. Я знаю, сколько асфальт стоит. Мне армяне предлагали. Ужас, сколько стоит. Значит, а вы, кажется, вы остались богатым городом беднеющих людей. Нет?
Вот, мне много раз предлагали, говорят о том, что, слушайте, ну кризис же, давайте мы ничего в городе делать не будем.
И мы бы поняли.
Да, и все бы поняли это. Давайте прекратим заниматься благоустройством, парками, скверами, пешеходными дорожками, площадями Москвы. Зачем эти фасады отмывать? Зачем эти убирать там провода, которые висят над головой и так далее? Да пусть оно все как есть. Зачем на это деньги тратить? Да. С одной стороны. С другой стороны, говорят, слушайте, вот Москва такой город, вот из него уезжает элита, и там инновационная молодежь здесь не хочет жить и так далее. Давайте для нее создавать условия. Слушайте, давайте создавать условия в городе такие, чтобы здесь хотелось жить, чтобы отсюда уезжать не хотелось.
То есть вы идете на противотоке.
Это самая главная антикризисная мера. Делать город красивее, чтобы люди здесь оставались, чтобы у них оставалось желание вкладывать деньги, строить здесь, обустраивать свою жизнь, своих детей здесь учить и оставлять здесь работы. Это самое главное. Она стоит не таких уже больших денег по сравнению с другими, может быть, капитальными затратами, но дает другой совершенно эффект. И я считаю, что это именно то, что мы сегодня должны делать.
Но с точки зрения, раз уж мы закончим с асфальтом, потому что таких вопросов очень много, с точки зрения асфальта, нам кажется, что его перекладывают чуть ли не два раза в год. Правда, правда. Вот здесь на Бирюзово, но не в этом году, позапрошлом, в июне положили асфальт, глядишь, к концу августа по новой кладут.
Сергей, не перекладывали раньше асфальт. Положили, вот как он положили, так он и лежит. Сегодня другая система, тройная система контроля. Сначала мы контролируем материалы, которые привозят на асфальтобетонные заводы. Затем контролируем, что делается на самом заводе. И потом смотрим, как укладывается асфальт. И все подрядчики работают с гарантийным сроком 3 года. И если он плохо положил асфальт, и лаборатория, не вы глазом, лаборатория определила, что он сделал некачественный асфальт, его заставят переделать либо тут же, либо на следующий год. И объем таких перекладок доходил где-то примерно до 10% от всего объема, до 10%, пока подрядчики не поняли, что себе дороже брак гнать. Уже в этом году количество брака снизилось примерно раз в 10.
И они это делают за свой счет?
За свой счет. А если они не за свой счет не хотят делать, мы сделаем за них и обратимся в суд и взыщем те гарантии, которые не давали через банк.
Огромные деньги бюджет Москвы, но говорят, отразился ли на вас кризис, во-первых, и во-вторых, насколько Москва убыточна теперь как единый механизм экономический?
Нет, она не убыточна, хотя в убыточность можно загнать любую экономику и любой бюджет, это очень просто сделать. Я принял такой бюджет в 2010 году, когда было просто на текущие расходы занято около 300 миллиардов рублей, и эти 300 миллиардов рублей не просто были заняты, они заняты были на текущие расходы, и они каждый год генерировали новые расходы. За этот период времени, несмотря на то, что у нас бюджет там колоссально не вырос, более того, в сопоставимых ценах за последние 3 года он даже несколько уменьшился, мы рассчитались с половиной долгов, которые были, которые достались по наследству. то, во-первых, и стараемся не делать больше, стараясь жить посредством. Это тяжело, это сложно, но тем не менее получается.
Вы привлекаете какие-то инвестиции со стороны, частный бизнес, государство?
Частный бизнес сегодня играет колоссальную роль в экономике. Ну, скажем так, большинство вообще инвестиций, там, две трети инвестиций, вот, капитальных инвестиций, которые приходят в город, это частные инвестиции. Почему они приходят? Потому что город идет навстречу и делает свои инвестиции в инфраструктуру, в транспорт, в энергетику, в благоустройство, в социальную сферу. Таким образом, инвестору легко приходить такую, на такую
территорию. Деньги? Как он отбивает деньги? Вы смотрите, начинаю условно говоря, если я вкладываюсь в метро, я не понимаю, как я отобьюсь.
Потому что я говорю, что город работает на инфраструктуру, бизнес работает на другие виды инвестиций. Торговлю, коммерцию, дома. Офисы, жилые дома и так далее. По объему ввода торговых центров, вообще торговли, не только торговых центров, вообще торговых площадей, офисов, Москва является одним из мировых лидеров среди всех мегаполисов мира. Это очень большой такой, такая серьезная задача, которая была
даже
выполнена.
Даже если китайцев сравнивать?
Сопоставимы абсолютно. Сопоставимы. А по некоторым параметрам мы все равно и выше их, среди их мегаполисов.
А если кризис затронет? Сейчас я уже слышу, что 70% офисов только заняты, 30%. И то же самое происходит с торговыми площадями. Если кризис будет усугубляться, у вас план «Б»?
То, что касается офисов, мы понимали изначально, что офисное строительство приведет к тому, что часть из них будет пустовать. Это хорошо или плохо? Я считаю, что это замечательно. Потому что на кого мы работаем? Мы, в первую очередь, на девелоперов работаем, которые задирают цены на офисы. Или на тот бизнес, малый, средний, который придет и там будет заниматься и работать. Я считаю, что мы все-таки ориентироваться должны на бизнес, который будет в этих офисах работать. Для этого нужно создать избыток на рынке предложения, чтобы упала цена, чтобы, соответственно, бизнесу было легче развиваться.
Общероссийская проблема кредитования, извините, наверное, тоже вас касается. Запретительная цена кредитов, это же бьет и по Москве.
Конечно, вот это, пожалуй, самая главная проблема, которая была во время кризиса. Слава богу, потихоньку ставки кредитования снижаются. И если этого не будет, тогда мы будем наблюдать точно снижение объема инвестиций, капитальных и текущих, любых. Без банковской подпитки, без нормальных банковских кредитов ничего не будет происходить. Я надеюсь и вижу, что это понимается тем же Центральным банком. Мы видим, как практически ежеквартально начали снижаться процентные ставки. Это хороший знак, в том числе и видим, что начали снова расти потребительские кредиты, потихоньку начали расти, и это тоже неплохой знак.
А китайцы приходят, мне интересно, когда вы говорите частные, а это отечественные частные инвестиции или иностранные? А если иностранные, то европейские или китайские?
90% это наши.
90% наши.
Да. Значит, да, даже если иностранные, они да, имеют корни каких-то там российских, там, офшорной компании и так далее. Тем не менее, есть значительное количество иностранцев. Китайцы масштабно не присутствуют на российском рынке. Мы активно ведем с ним переговоры по инфраструктурным проектам. Дай бог, чтобы это срослось, потому что китайские инвестиции, китайские финансы в мире играют все больше и большую роль. И нам не надо отставать.
С нами мэр Москвы Сергей Собянин. Сергей Семенович, мы продолжим сразу после новостей. 10 часов новости. Десять часов пять минут, четверг, 23 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая передачи. Здравствуйте,
Сергей
Эльвира.
Сергей Дыренко, доброе утро.
С нами мэр Москвы Сергей Собянин. Сергей Семенович, вот, позвольте прочитать несколько. Сейчас, слушайте, сейчас меня обвиняют, что сильно лижет Дыренко, но тем не менее, Михаил пишет. Собянин говорит простым человеческим языком. Это классно. Еще один пишет парень. Из-за решения Собянина я закрыл предприятие, малое предприятие, и ушел в тень. И теперь в тени. Что с малым бизнесом?
В целом неплохо с малым бизнесом. Как ни странно, количество новых предприятий, в том числе индивидуальных предприятий, стало больше, чем в прошлом году. По крайней мере, такие данные дает налоговая служба, в которой они регистрируются. Но малый бизнес, как и любой бизнес, в период кризиса, конечно, испытывает сложности.
Трудности, да.
Особенно малый бизнес, который сориентирован на, скажем, торговлю, при снижении спроса потребительского, конечно, страдают его доходы. Это очевидно. Но я надеюсь, что все-таки потребительский спрос в Москве восстановится. Другой есть бизнес, который... точно надо развивать в Москве и точно поддерживать. Это бизнес инновационный. И он не зависит от потребительского спроса, он зависит от того, вообще, какие условия для него создаются.
А Сколково у вас или у Воробьева?
Сколково у нас. И мы буквально на днях присвоили ему статус городского технополиса. Это означает, что они будут еще получать дополнительные городские льготы. Кстати, было в этот же день принято решение об изменении законодательства Москвы, которое позволит включить в орбиту поддержки города практически все действующие технопарки города, их около 50, потому что мы знаем, что такое Сколково, мы знаем, там, Технополис Москва, это бюджетные проекты, но мы практически не знаем тех, кто находится в рынке, кто работает в рыночных условиях, а таких технопарков достаточно много. По нашим подсчетам, их около 70, и в них работает десятки тысяч
уже
ребят.
Сейчас.
Уже сейчас, но их не замечают, им не помогают. Такая вот ревизия была проведена, мы подстроились под них, не они под нас, а под них. Это значит, мы заключаем с ними соглашение, по которому они должны нам рассказать, как они будут развиваться, как будут они инвестировать свой бизнес. Значит, какие направления приоритетные ведут в том или ином технопарке. Мы со своей стороны даем возможности, устанавливаем льготы по земле, по там, налогу на недвижимость, по аренде и так далее. То есть весь комплекс, да, субсидирование, кредитных ставок и так далее. То есть весь комплекс возможностей города начинает работать на эти парки, на эти технопарки, на эти инновационные зоны развития города. А не размазываться по всему периметру непонятно для кого
что
или
они,
чего.
Вот я думаю, вот это умные совсем ребята, они же транснациональные, Сергей Семенович.
Вот, и поэтому надо удерживать. Так, удерживать городскую среду. Городскую среду и Б, поддерживать условиями их труда. Получим новую экономику инновационную.
Ну, а если они вот сделают что-то хорошее?
И уедут,
рынок,
да.
А нет, а рынок этого? Ну, они даже здесь будут сидеть. А рынок этого в Калифорнии принципиально важный, да?
Продадут,
там,
да.
Там продадут.
Ну,
и деньги оставят там же, и так далее.
Да. То есть, если они продадут, то деньги придут сюда. А другой вопрос, кто их изобретение будет реализовать. Ну, да, таков мир сегодня. Но и почему нашим производителям не реализовать те идеи, которые возникают в Калифорнии? Тоже такая же задача может стоять. Но понимаете, мы должны все-таки заботиться о развитии этого кластера. У нас нет другого пути. Без создания своей инновационной среды в развитии города, ну, чем будем заниматься? Ну, хорошо, торговать будем, еще чем?
Я понимаю.
Строить металлургические комбинаты тоже нет. Мы должны идти в том тренде, в котором идут большинство городов мира. Не означает, что мы должны убивать свою промышленность. Нет, ее надо поддерживать, развивать, но она тоже должна быть инновационной. Это, скорее всего, должны быть стартапы, это должны быть инжиниринговые центры. А большое, крупное производство должно находиться на периферии, где нужны там прокаты, там, металлургические комбинаты там, и так далее, и прочее, прочее.
Я хотел тоже об этом спросить, но прежде вернулся на минуточку к малому бизнесу. И знаете, я и вы, мы оба помним 90-е годы. И в 90-е годы была такая концепция, что, ребят, государству трудновато Значит, вы, ребят, сами кормите жен с детьми. Вы, ребят, сами отправляете своих детишек в школу. Значит, если вы даже там не платите как-то налоги, да и бог с вами. Значит, то есть понятно, да? Самозанятость, вот о чем я говорю. Я думаю, что времена, может быть, уже подошли подобные, или вот, вот-вот. И это вопрос политический. Сказать мужчинам, мужчины, ребята, значит, сами, ребят, как-то крутитесь, пожалуйста. Нам сейчас не надо. Мы вас не будем преследовать, мы вас не будем мучить. Братцы, не будем проверять уже. Все, значит, как-то сами. И чтобы 1 сентября ваш сын пошел чистенький, одетый, и чтобы у него был велик и учебники. А как ты это все заработал? Братец, ну сам как-то крутись. Самозанятость. Вы не видите здесь политической необходимости перейти к этому?
Можно, конечно, перейти к такому анархичному хозяйству, но тогда вы придете в школу, в которой учителям не платят заработную плату. Придете в поликлинику, где не получают врачи достойные или вообще какой-либо заработной платы.
Ну, так и было в 90-е.
К вам придет ваша пожилая мама и скажет: сынок, а где моя пенсия? Слушайте, но так никто в мире не работает, это невозможно. Да, бизнес должен развиваться, но он должен платить налоги. На эти налоги должна содержаться та социальная сфера, которая ему же, на него же работает. Иначе наступит коллапс, наступит как раз 90-е годы, при котором... Все самозанятость, все за из своего кармана.
Ну, сдюжили же, да. Сдюжили же, выстояли.
Ну, слушайте, вряд ли кому-то хочется возвращаться в эти времена.
Не хочется. Нет, не хочется. Да, скажи уже...
Тут как раз слушатели жалуются, говорят, что торговый сбор убьет малый бизнес. И говорят, для чего это делать? Для сетей?
Торговый сбор сделан совершенно в минимальных объемах. И он, по сути дела, символический. И это не платеж, это установленная ставка платы, которая идет за счет налога на прибыль. Если вы хотя бы показываете копеечку налога на прибыль, торговый сбор вам вообще не мешает. А если вы вообще ничего, ни копейки не платите, да, мы говорим, ну хотя бы копеечку заплати, ну покажи, что ты живой, покажи, что ты работаешь. Мне кажется, это... скорее вопрос легализации бизнеса, а не дополнительной налоговой.
Пенсионеры пишут, что уже 5 лет не повышалась московская надбавка.
Да, но повышались в это время пенсии, причем они повышались в соответствии с инфляцией.
А ожидается повышение московской надбавки?
Вполне возможно, да.
Вполне возможно.
Да.
Вполне
и
возможно.
Если мы увидим, что индексация пенсии начинает тормозить, и такая возможность есть, мы будем рассматривать уже меры городской поддержки.
Да. Евгений, ваш частный случай мы не можем рассмотреть, как вы понимаете, вот здесь в лед. Он говорит, что он придумал электронную тетрадь, и ее купили у него калифорнийцы, а не москвичи. Евгений, ну, частные случаи. Мне кажется, что задача мэра — создавать среду. Вы знаете, я летал как-то, ну, давно, еще до того, как вы стали мэром, на самолете по Кольцевой, еще когда Мячково был аэродром, значит, по Кольцевой летал, смотрел. И есть множество зон в Москве, в которые я не захотел бы заходить без пистолета или без ножа хотя бы в кармане. Не то же, а в кармане, держать бы. Вот, значит, перечисляю. Вдоль железных дорог, гаражи, шприцы, черт его знает. Сейчас, я давно там не был, но места подозрительные. Дальше, вдоль реки, от Серебряного Бора до, наверное, Филей. Места подозрительные, странные, черт его знает, я бы не пошел туда один. Ей-богу. Потом, значит, есть еще промышленные зоны. Мневники вот здесь у нас лежат какие-то. Старые автопарки. Там, знаете, там автопарк Гостелерадио СССР, например, есть. А вообще база Краснопресненского района какая-то смутная, мутная. Вот эти все места, оказывается, что Москва имеет гигантское невероятное количество площадей. Что с ними?
Это, с одной стороны, проблема, а с другой стороны, некий резерв для дальнейшего развития. Почему они в таком состоянии находятся? Ну, вот в те любимые 90-е годы, о которых мы только что говорили, все эти промзоны отдали за бесценок. Ну, под видом акционирования, там, да. Хозяевам бывшим, директорам или бог его знает кому. Все директора перепродали еще на 3 раза эти промзоны, по каждому, каждый сарай отдельно, и вот на промзоне, там, к примеру, в 10 гектар находится там 20-30 хозяев, каждый держится свой сарай. Соответственно, никакого проекта они создать единого не могут, построить что-то, да они, желания особого нет, лучше сдать в аренду и жить, быть довольным жизнью, потому что какая-то копеечка за это идет. И вот такие промзоны действительно в огромном количестве до сих пор находятся в Москве. Мы последние 3 года активно с ними работаем. Сделали проекты планировок. Сказали, ребята, вот на этой промзоне вообще можно вот это. Здесь можно построить офисы, здесь оставить производственные площади, здесь можно построить жилье, здесь дома и так далее. Здесь пройдет дорога. А начали работать с инвесторами, уговаривая их, давайте, вы объедините эту промзону, скупите у этих хозяев, которые не могут ничего не реализовать, придите с единым проектом, а мы выдадим вам разрешение на строительство, давайте реализовать. И сегодня уже четверть всего строительства в городе ведется на промышленных зонах. Это и жилье, это и промобъекты, это и офисы, четверть. И торговля, и так далее. Четверть.
Не забывайте просьбы, честное слово, да. Автомобилистская просьба. Не забывайте про дороги. А то на те же самые трассы, построенные Брежневым, ложится дополнительная нагрузка.
Да,
но они не в состоянии выдержать.
Да, естественно.
Если конечно. Вы помните, когда расширили Кутузовский до 6 там полос, значит, я там ездил один на москвиче 21-406, на 76-м бензине. Значит, и я думал, боже, вот дураки, зачем такую дорогу большую построили? Сейчас она забита полностью.
Сергей, по поводу, еще раз, транспортной коммуникации. Вот основные проекты тех же развития промзон, они находятся на ржавом кольце Москвы, так называемом, это МКЖД. Угу. В малом кольце железной дороги, которая просто как гроздьями опоясана вот такими страшными территориями, о которых вы говорите. Что мы сейчас делаем? Мы заканчиваем проект создания на базе этой МКЖД, по сути дела, второго пересадочного контура метро, которым будет стыковаться и с радиальными направлениями железной дороги, и с линиями метро. Это будет кольцо, которое будет администрировать метрополитены. Там будут ходить электрички с такой же частотой, как ходит в метро. Это означает, что все промышленные зоны, которые были нанизаны на это, они превратятся в территории потенциально интересными инвесторам. Там можно строить и жилье, и бизнесом заниматься, и развивать эти территории. И именно таким образом развитие этой гигантской территории будет происходить в ближайшие годы. Это один из самых главных таких инвестиционных проектов в Москве.
В некоторых городах я вижу, что есть защищенные, знаете, как бы для спонтанной уличной жизни есть защищенные зоны. Ну, там есть какие-то маленькие городочки прибалтийские, не знаю, есть маленькие городочки, где вот защищенная зона. Она действительно для гуляния. А все остальное с огромными шоссе. Ну, также, допустим, на Манхэттене удобнее на такси, чем на своей машине, потому что, ну, замучаешься платить там. Вот. А Москва, как вы ее видите? От МКАДа до МКАДа такая защищенная от автомобилистов зона. Мы вот как автомобилисты. Я понимаю то, что вы сказали в начале, что дико неправильно, что там живут живые люди в центре. А для нас... ребят с Новой Риги, условно говоря, которые едут в Мытище, они просто перевалочный пункт, деревня, которая на пути большой трассы. Я это понимаю. Но сколько вы хотите защитить? От МКАДа до МКАДа или создать какое-то ядро, где прогулочные зоны?
Так не получится. Ни ядро, ни от МКАДа до МКАДа. Но вот смотрите, что мы сейчас делаем фактически. Да. Вы видите, что в центре города мы создали кластер пешеходных улиц.
Это правда, и круто, это классно.
Да, и здесь можно погулять, и тем, кто здесь живет, и приезжает в центр города. Да. Но мы сколько создали километров пешеходных или там, благоустроенных улиц? Ну, где-то около там, 16 километров. А в городе мы за этот период создали 100 километров таких улиц. И 80% этих улиц пришлось не на центр города, а на периферийные круга. Там тоже строятся и пешеходные бульвары, и скверы, и улицы обустраиваются. Так, чтобы город большой, он не может жить на одном пятачке. Каждый округ — это миллионный город. И в этом миллионном городе должно быть все свое. И должен парк быть, и сквер, и пешеходник, и велосипедная дорожка, и так далее. И городская магистраль в том числе. Но город такой, что он должен искать компромиссы между желанием быстро с ветерком проехать на машине и в то же время отдохнуть и погулять, чтобы там была своя
зона. Под Брюсселем есть, простреливает улица. В Барселоне диагональ, вот это Виа-диагональ. Может быть, нам прострелить как-то город пару раз?
Простреливаем.
То есть это тоже будет?
Значит, хотя нас критикуют за это, тем не менее, мы же занимаемся, строим сейчас северо-западную хорду. Что такое северо-западная хорда?
Кстати, что этот человек, которого наконец нашли во Флоренции, купил себе за 50 миллионов евро особняк? особняк, 11 зданий, 60 комнат. Человек, который, ну, это частник, который вот строил эту здесь Балтийский вот этот, ну, на Соколе.
В свое время это был самый дорогостоящий проект Лобяно-Балтийского тоннеля, который вел из ниоткуда в никуда. Так хотя бы использовать вот эту ситуацию, ну, он недостроенный до сих пор объект, я думаю, в этом году он будет достроен. Мы его как раз и включили, вот, в северо-западную хорду, переход через Ленинградку, как, он стал как центральное ядро. Можно было, конечно, бросить этот объект, законсервировать, да и наплевать на него.
Ну, а вы лично курируете то, чтобы ему...
Вот слушайте, Сергей, если там в свое время потратили на это десятки миллиардов рублей, я считаю, что можно было и не делать это, но коли уже не потрачено, надо добить объект, использовать.
Ну, не закапывай же его.
Фактически вытянули на север и запад, сделали северо-западную хорду, которая, ну, в этом году все основные работы уже будут закончены.
А вы лично курируете, чтобы людей, которые казнократством там занимались...
Конечно, там возбуждено уголовное дело.
Ну, то есть вы следите за этим?
Конечно.
И если вдруг завянет это как-то уголовное дело, вы дадите ход еще чуть-чуть.
Самые большие заинтересанты в этих уголовных таких делах банкиры, потому что город напрямую... Без гарантий банков не работают с такими крупными подрядчиками. Они берут гарантию у банка, и банк затем уже гоняется за этим прохиндеем, который что-то там свистнул и куда-то убежал и разорил свою компанию.
Я понимаю. Скажите, пожалуйста, вы в самом начале, я помню одно из ваших высказываний, может быть, вы меня поправите, но оно звучало как то, что вы не занимаетесь политикой. Верно ли это? А ведь столица – это мегаполитика. Ну, в России в любом случае точно да.
Сергей, смотря... Что мы подразумеваем под словом политика? Политиканством я не занимаюсь. Я не кричу красивые лозунги. Я не выступаю по любому поводу и без повода. Я занимаюсь работой, которая включает в себя вопросы здравоохранения, образования, там, инженерной коммуникации, жилищно-коммунального хозяйства, дорог и так далее. Но если ты не будешь называть это политикой, ну, не называй, но если ты будешь что-то делать плохое или неправильное, то политика быстро к тебе придет.
И все-таки, как бы, я думаю, мега-значение столицы в истории России я бы определил так. Ни одна революция в России никогда не приходила с периферии. Вот Оренбургская Эльвира, она скажет, от них приходило пару революций, которые не дошли никуда, их Пугачева и все это, значит, разгромили и дело с концом. А все революции успешные приходили из столиц, Петербург, Москва. Значит, ваше мега-политическое значение, гигантское политическое значение заключается в том, что вы контролируете ситуацию в столице. Вот как бы вы себя назвали? Консерватор-патриот, просто консерватор, либерал-патриот, либерал-западник, безусловно, нет. Я это уже понял из разговора. Значит, вот вы кто, если доктринально как-то вас обозначить?
Сергей, столько оскорбительных сразу кличек.
Ну почему?
Сергей, да мне наплевать, как называется. Я человек абсолютно прагматичный. Если для города полезно стать консерватором, я буду консерватором. Если для города полезно для его развития либеральные какие-то вещи, я буду либералом. Мне все равно, как это называется. Я буду просто делать то, что полезно для города. И это главная моя политика.
Но когда вы видите горизонт, вы видите горизонт в 20-30 лет, например, развития города, вы же закладываете процессы, которые
Сергей,
будут...
Сергей, вот я приведу два примера.
Давайте.
Мы продали все активы, которые касаются аграрного сектора. Там, Калужская агрофирма, Карачаево-Черкесия по производству там, помидор и так далее. Мы не занимаемся бизнесом. Что-то вы скажете. Ну, вот это либерал, который вот тут распродал
отсекает,
тут все имущество,
конечно,
и так далее. С другой стороны... Мы восстановили абсолютно советскую жилищно-коммунальную систему, при которой создали государственные бюджетные учреждения по эксплуатации домов, дворов, дорог и так далее. Это что?
Это любимая тема сейчас сразу после новостей.
Это коммунисты, это коммунисты, это там консерваторы и так далее. Я не подхожу с точки зрения идеологии, я подхожу с точки зрения прагматики. Если я вижу, что этим управлять могу, и оно эффективно, я создаю. Если я считаю, что это должен управлять бизнес, я отдаю бизнес.
Но когда вам не нравятся такие термины, тем не менее, я вас определю, позвольте, как этатиста, государственника-прагматика. Этатист-прагматик. Ну да, ну мне кажется.
Хорошо.
А? Может быть.
Да все может
Хорошо.
Быть.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, вопрос, который я не могу не задать. Вам в 24-м году 66 лет. будет. Да, ой, я посчитал. Я посчитал. А, вы не собираетесь президента России?
Нет, ни в коем
случае.
А почему?
Ну, это как бы вы все режете крылья.
Сергей, вот...
Я не уговариваю, просто спрашиваю.
Нет, Сергей, вот... Тот, кто не был во власти и не знает, что это такое, для них кажется, что вот это вот то, что мне нужно. Черт, вот это там медом все намазано. Не приведи
история.
Господь, это сложнейшая каторжная работа, она психологически настолько человека.
Ну как, вот так у вас
убивает?
Будет страница в учебнике истории России, а так будет глава. Слушайте, понимаете разницу?
Я не интересуюсь ни учебниками истории, не занимаясь самопиаром, меня это мало интересует. Меня интересует работа, она мне сегодня удовлетворяет, она мне кажется интересной, мужской работой.
Это правда. Но хорошо, я по этой теме тогда уж не буду к вам приставать, ведь я пытался вас сагитировать, а что?
У вас не получилось.
Не получилось сразу, но я вижу, что вы глубоко об этом думали. Думали, раз есть определенный отказ... то, значит, были раздумья.
Потому что много желающих задать такой вопрос, Сергей.
А, вот почему. Святой Владимир, где все-таки вы хотели его увидеть?
Действительно, подобраны сегодня неплохие места. Я вообще считаю, что
вот эти три,
и
да?
Воробьевы горы были неплохое место, но оно действительно с точки зрения инженерной было проблемное. Там достаточно большие затраты были для укрепления склона и так далее. Ну и действительно вызвало там определенную дискуссию. Сегодня подобраны военно-историческим обществом еще три места. На мой взгляд, они все неплохие. Это и Лубянка, и площадь возле Боровицких ворот, и Зарядье. Мне кажется, что здесь уже надо ориентироваться на мнение граждан, населения, поэтому правильно абсолютно военно-историческое общество включилось и сделало такой интерактивный опрос. Я думаю, что в ближайшее время мы проведем такой же опрос на активном гражданине. Кстати, подписчиков...
Я участник. Да,
у нас около миллиона подписчиков на активном гражданине. Мы точно получим такую реальную выборку и узнаем мнение людей. Исходя из этого, уже будем проектировать.
Но все равно, знаете, вот в активный гражданин...
Мне кажется,
вот вы бы
что
где
наиболее все-таки интересное место — это место возле Боровицких ворот. Там такой достаточно площадка, она полузапущенная, не обустроенная. Там можно сделать благоустройство соответствующее. Мне кажется, памятник там вписывается очень неплохо.
И как раз мы стоим в пробке на Большом Каменном, нас осеняет крестом, и как это классно.
И вы поехали.
И вдруг поехали. А, да, и вдобавок мы поехали. Но я хотел сказать, что именно на Воробьевых горах там же была проблема в чем? Они концептуально хотели, чтобы его было видно с реки. Ведь смысл-то был, чтобы его было видно с реки.
Здесь тоже будет с реки видно.
Здесь, кстати, будет видно
на
с реки.
На Лубянке не будет. Это площадь, закрытая со всех сторон, по большому счету.
Но что-нибудь да надо на Лубянке.
А Боровицкие...
Но что-нибудь да надо на Лубянке. Как-то
на Лубянке,
она пустовата.
Ну, в свое время там поели лошадей. Да, это же, собственно, водное, или как она точнее называлась, водное место, или фонтан для... Не в том смысле фонтан, как вот обычный фонтан, а именно перелив воды для того, чтобы ямщики подъезжали и поели своих лошадей. Потом стал более такой красивый фонтан, достаточно симпатичный. Можно восстановить фонтан так, чтобы... закончить дискуссии об этом месте и ввести его от политизации.
У меня есть мистический ужас перед установкой статуи князя Владимира, потому что он был великий революционер. Не грозит ли это нам? В Киеве такой стоит.
Не знаю насчет...
Он великий революционер,
потому что он был революционер.
Но он принес столько нового.
Да, в хорошем смысле нового революционера. Объединил страну, сделал единую идеологию, в которой, собственно, страна и создалась, и выжила. Если бы не он, вполне возможно, такой страны, как Россия, не было бы вообще.
Может быть. Прервемся на новости и продолжим. Мы продолжаем. У нас в гостях мэр Москвы Сергей Собянин. Сергей Семенович, давайте похвальные какие-то прочитаю, потому что уже... Ты лучший. Это то ли мне, то ли вам, я не знаю. Ты лучший. Кто? 65-й, дальше. Собянину, почему участились аварийные ситуации в московском метрополитене? Сейчас я быстро посмотрю. Восстановим традиции Святой Российской империи. Привет от владельцев автомобилей и пикапов. Передает 40-й, значит, еще что-то. Очень приятный толковый человек. Я рад, что у нас такой мэр. Спасибо, пишет Александр. Значит, Юля пишет. Собянин классный собеседник, довольно эмоциональный. Это очень неожиданно. Вообще говоря, я же... А почему вы так мало присутствуете в публичном пространстве? Я... Смотрите, человек пишет мне довольно неожиданно. Он эмоциональный. Почему? Потому что все ждали, ну, как бы такого человека суконного, какого-то вот чиновника и все это. А знаете почему? Они не очень с вами
Сергей,
знакомы.
Сергей, не приглашайте, поэтому...
Ах, вот как! Так мы приглашаем! Мы приглашаем, конечно.
Еще говорят, что у вас очень живой язык.
Живой язык и понятный. Да, об этом пишут. И удивлены люди. Скажите, пожалуйста, все-таки здравоохранение. Слава пишет нам на Твиттер. Спросите, пожалуйста, про закрывающиеся больнички и пенсов, выбрасывающихся из окон. Про здравоохранение одним словом. Вот что со здравоохранением?
Здравоохранением все нормально. Вот я в новостях слышал, да, для меня удивительную новость, об этом не знал, что московские поликлиники заняли первое место в рейтинге поликлиник страны. Я не знаю,
ой, это правда. А может, там совсем ужасно?
Вообще любое здравоохранение познается в сравнении. Мы с чем себя сравниваем? Наши поликлиники с какими? Там, берлинскими, там, я не знаю, нью-йоркскими,
я расскажу свой
какими.
Опыт. Да. Я давно был в Канаде в 97-м году, к сожалению, да, и спрашивал у парня, Серега там, тоже Серега, видите, вот, значит, я говорю, Серег, а что ты не полечишь? Он мне говорит, такая-то проблема. Он говорит, вот сейчас, на Новый год, в январе я запишусь, примут в апреле. Примут в апреле. Это Канада. То есть 3 месяца очередь. А у нас вот пишут месяц.
Месяц.
Тоже люди раздражены, нет, тем не менее.
Месяц.
К узкому специалисту.
Ну, месяц тоже это не так часто. Обычно к узкому даже специалисту записываются в течение там, 7 дней. Большинство узких специалистов. Наверное, есть какие-то проблемы. Но надо иметь в виду, что есть ряд узких специалистов, которые... которых люди не напрямую вообще не записываются. Они должны побывать у терапевта. Он сказал, какому узкому специалисту тебе идти. И да, раз уже у них побывав у узкого специалиста, он тебе сам назначает дальше, да, посещение. Это сделано во всем мире. Мы ограничили это, перечень этих узких специалистов до минимума. Но тем не менее так должно быть. Иначе реально человек, которому нужен этот узкий специалист, он к нему не попадет, потому что будет куча людей, которым, собственно, наверное, и не совсем обязательно на этой стадии. Это первое. Второе, вы видите, что мы сделали публичным вообще запись к врачам. Если вы зайдете на портал госуслуг, то вы можете посмотреть вообще, а как вообще, какая динамика записи поликлиник. Да. Начиная там с 2012 года, когда мы ввели электронную запись, и до сегодняшнего подденно. То есть каждый день вы можете видеть, как двигается очереди. Можете нажать кнопочку, посмотреть, а как дела в вашей поликлинике. Да. А сколько времени для записи к врачу, к тому или иному вашей конкретной поликлинике. Может выбрать другую поликлинику, может в целом посмотреть. Более того, мы сейчас ввели систему, по которой вы можете пожаловаться на наш город, на конкретные проблемы, связанные с той или иной поликлиникой. Более того, теперь после того, когда вы посетили поликлинику, вам главный врач пошлет смс-очку и спросит, Сергей Леонидович, а как вы, довольны вы или недовольны? Вы откликнитесь, пожалуйста, и скажите, чем вы недовольны? Мы готовы помочь исправить ситуацию.
Вот это все работает как часы. Я лично вчера был в многофункциональном комплексе. Я вам отвечаю. Вот здесь на Щуке. Работает как часы. Просто абсолютно. Значит, чисто, народу нет, туалеты работают, туалеты чистые. И работает как часы. Но я думаю, с моей точки зрения, и я пользуюсь госуслугами. Значит, но я думаю, что в Москве как бы живет два народа разных с точки зрения способности воспринимать эти новшества. И есть еще русско-демократичная бабушка. Вот бабушка что должны делать? Я-то все понимаю, я абсолютно рублю во всем, в интернете, в госуслугах. Все, это моя среда. А бабушка?
Для бабушки ничего не изменилось. Она может позвонить по телефону, в регистратуру ее запишут, так как она была и раньше. Она может прийти ножками, ту же регистратуру, ей помогут записаться. Ну, как бы она или позвонит, или придет, да, ножками. В любом случае оператор должен забить ее заявление в электронном виде. Для чего это делается? Для того, чтобы мы видели, А реально эта бабушка после записи через сколько дней попала к врачу? А, сколько минут она просидела?
То есть, туда запишут.
Конечно, сколько минут она просидела возле приемной врача? 10, 40, 50, полтора часа. И мы начинаем мониторить верхние пороги. Если больше 40 минут, это проблема. Мы начинаем уже мониторить эту ситуацию, заставлять поликлиники работать, чтобы меньше была очередь, меньше люди сидели в ожидании врача. Нам скажут, ну, конечно, теперь там врачи принимают по 5 минут. Мы эту ситуацию мониторим, смотрим. Если у поликлиники мы видим шаг приема пациентов недостаточный для нормальной работы, снова это сигнал для нас, снова сигнал для управленцев, снова вмешательство административное, управленческое для того, чтобы этот шаг увеличивался и для того, чтобы было достаточно времени для приема пациентов.
Насколько я беседую с людьми, люди воспринимают реформу здравоохранения, в частности, в Москве, мы понимаем, что она ведет по всей стране, мы воспринимаем реформу здравоохранения, в частности, в Москве, как символ трудных времен. То есть мы думаем, из того, что вы говорите, я понимаю, что это так и будет. А мы пока так типа напружинились.
Сергей,
и думаем...
это все наоборот. На самом деле, реформа здравоохранения – это не реформа трудных времен, это, наоборот, реформа увеличения объема финансирования здравоохранения. Такого объема финансирования здраво, как сегодня происходит в стране и в Москве, никогда за всю историю не было. Другой вопрос, что каналы финансирования изменились. Если раньше раздавались просто по смете, ты можешь сидеть, ничего не делать, зарплата тебе пришла, то сегодня совершенно другая система. Ты получаешь деньги, имею в виду и врача, и медсестру, и в целом клинику, за услугу, которую ты оказал. Если ты ее не оказал, ты этих денег не получишь. Но самих денег стало в полтора раза больше, чем там 2-3 года тому назад.
Нам надо привыкнуть. Я вам говорю по ощущениям. Ну, вот, я говорил об этом Печатнику, вашему заместителю. Братцы, вы не объясняете. То есть, если я так чувствую, что пошла реформа, поприжались, братцы, пока надо,
Сергей,
перекантоваться.
Вот, для того, чтобы было понимание, и мы понимали, и чувствовали людей, мы как раз эти механизмы и вводим интерактивного взаимодействия. Если человеку звонит главный врач и спрашивает, а что у вас, какие проблемы, вы довольны, как вас принял, как, насколько он был вежлив врач, как-то да. Там была там санитарная ситуация, сколько там времени вам пришлось простоять и так далее, и получает ответ, и сам человек задумывается, а что, собственно, какие проблемы, а что мне не нравится. И вот взаимодействие врача-пациента дает как раз такую синергию, понимание, что нам нужно делать дальше, какой следующий шаг. Но, Сергей, самое интересное, когда мы опрашиваем просто людей, а вы довольны здравоохранением? Там половина говорит, что недовольны. А когда звонят человеку, который конкретно, не абстрактно, а побывал в конкретной поликлинике, 85% говорит, да спасибо, все хорошо.
Все нормально.
То есть
нормально.
Это вот еще такая... Мы же во многом воспринимаем реформу здравоохранения не потому, с чем мы сталкиваемся, а то, что мы слышим в эфире, видим по телевидению и так далее. И этот информационный фон при любой реформе, он всегда негативный в большей степени. С этим ничего не сделаешь. Но, несмотря на это, надо шаг за шагом работать, чтобы клиники наши работали лучше, чтобы меньше было очередей, чтобы качество обслуживания было лучше. Чем мы и занимаемся ежедневно? Это непростой вопрос, Сергей.
Ничего себе, мне пишет Михаил Соловьев. Ребят, ну не надо пули лить. Я был вчера в МФЦ. МФЦ увеличивает срок оказания услуг на 4 дня. Не надо пули лить, ребят. Я вчера вытащил бумажку. Я хотел присесть. И были места, где присесть. Бымс, меня вызвали. Я не успел присесть. Алло, товарищи дорогие. Ну же, когда мне рассказывают... Нет, ну вот когда своим ребятам начинают, ну я не понимаю. Я был вчера в МФЦ. Вчера! В Москве вчера очень... Слушайте, я, знаете, вот хотел все-таки вернуться к какой-то такой коммунистической моей. Я был членом коммунистической партии с 2003-го по какой-то год, уже забыл и вышел потом. Но вот я хотел спросить. Этот город строили разные люди. И у них были разные идеалы. В какой-то момент было принято решение вернуть исторические названия. Но их вернули. И это хорошо, потому что тот, кто строит, имеет право называть. Ну вот, я построил у себя дома сарай и сказал, нарекаю тебя... там, Святой Грааль, неважно. И кто-нибудь говорит, дурак что? Я говорю, так я ж построил. Значит, и вот эти вот, это возня вокруг Войкова, и Войковский район, Войковское метро и так далее. Я думаю, люди, которые строили руками своими, сердцами своими, они так нарекли. Ну, зачем же это меня? Я хотел вашу точку зрения узнать.
Мы всегда ориентируемся на людей, которые там живут, поэтому мы ничего просто так спонтанно не переименовываем. Спрашиваем у людей, если они считают, что новое название больше подходящее, ну и ради бога. Но, как правило, люди, которые проживают в том или ином районе или на той или иной улице, очень осторожно относятся к переименованию, потому что помимо привычного слуху названия меняются адреса, там, прописка, регистрация, там, да, документы на собственность и так далее. Поэтому, если это переименование никого не касается адресного хозяйства, это еще куда ни шло. Это когда касается огромной улицы, то надо действовать максимально осторожно, я, честно говоря...
Ваша позиция по Войковскому?
Я думаю, что надо подумать по поводу Войковской. Сама станция, она не влечет изменения адресного хозяйства, поэтому, как люди скажут, так
нельзя. Ну, вот я жил в Комсомольске-на-Амуре некоторое время. Да. Я знал, кто его построил. Ну, там, кроме зэков, естественно, там строили комсомольцы тоже, да? И, значит, прекрасно они его построили. И нарекли. Ну, чего вот сейчас даже спрашивать? Комсомольчане, вы хотите называться комсомольчанами? Они скажут, ты дикий человек. Это строители так назвали.
Да, я поэтому и говорю, как люди скажут, так мы и назовем.
По большому, то есть, тем не менее, разницы. Вы готовы на изменения?
Абсолютно.
Вы готовы и на изменения, и на сокращения?
Конечно.
Понятно, интересно, кстати говоря.
А вот еще можно к вопросу о реформе здравоохранения? Закрытые здания больницы 53 и другие здания, они как будут использоваться?
Знаете, значит, то есть те, которые остались.
Я вам отвечу.
Да.
Вот смотрите, мы закрыли два здания роддома. Не роддома, а два здания роддома.
Да.
Закрыли ветхих зданий. Открыли три новых, реконструируемых, которые по своей мощности кратно превосходят то, что мы закрыли. Что ж в этом плохого?
Ничего плохого.
Вы пойдете рожать в сарай, который потолка там сыпется штукатурка, или пойдет новое современное здание.
Ну, конечно, новое.
Почему мы должны эти сараи сохранить?
Я согласен. Но куда-то вот делась кафедра,
которая... На этом месте же будет стоять? Или как-то они будут использоваться? Офисы?
Да, конечно. Что-то. Как правило, мы эти здания стараемся передавать там под частные клиники, угу, или там под хосписы, или другие социальные.
Нет, я просто возвращаюсь к роддомам, раз уж вы назвали. Один из них, на академика Павлова, на маршала Семена Тимошенко, вот здесь вот на Молодежке, там была мощнейшая кафедра, то есть научных исследований. Так вот, роддом жахнули, да и кафедру вместе с ним.
Вот смотрите, что мы делаем с кафедрами? Да. Я вам расскажу. У нас университетские кафедры научные присутствуют практически во всех наших крупных клиниках. Но как они работали? Они работали не так, как в советское время. Когда доктор приходил и говорил, профессор говорит, давайте вот этого пациента будем лечить так, и так, и восторженные там ассистенты, ординаторы участвовали во всем процессе. Ничего подобного сейчас не происходит. Есть доктор клиники, который приходит к больному и лечит его, а профессор со своей ординатурой стоит в сторонке, чуть лопочет этим студентам, но его к больному не подпускают, потому что ему нельзя, потому что он находится вне штата клиники. То есть, на самом деле, все эти клинические, кафедры университетские, по той схеме, как они работали, сегодня не работают. Эта схема разрушена полностью. В результате человек, профессор, обучает студентов, не прикасаясь к больному и не ведя практической деятельности. А практик, который каждый день делает операции, занимается больными, не приходит к студентам. Это полный абсурд. Поэтому мы стараемся сегодня сломать эту систему. В целом ряде клиник, вот, с первым медом, целый эксперимент, когда они в свои кафедры уже приходят и реально начинают лечить. Часть наших хирургов, часть наших врачей переходит по совместительству в университет и там преподает. А часть профессоров уже приходит в наши клиники и начинает заниматься реально больными. То есть мы начинаем восстанавливать систему, советскую систему, да, университетских клиник. Это идет тяжело, сложно. Требуется изменение федерального закона. Мы сегодня на коленке это уже делаем. Мы понимаем, что это надо сделать.
Что за человеконенавистническое? Мы говорим с мэром Москвы, всем, кто к нам подключился только что. Сергей Собянин. Сергей Семенович, что за человеконенавистнический капитальный ремонт? Ей-богу, не понимаю. Ну, мы всю жизнь, вот я думал раньше, вот жизнь моя дурацкая устроена была таким образом, что я имел в виду, что мы платим какую-то амортизацию. Ну, раньше, в старое время. Так это, я думал, и идет на капремонт. Теперь, как... оказывается, еще отдельный капремонт.
А какую вы амортизацию платили?
Какую-то мы платили.
Да никакой вы не платили.
Что такое?
Да не, ну никакой амортизацию.
Мне жена сказала.
Да не, не платили вы. Вы платили за текущий ремонт. И за текущий...
Что-то мы платили.
За текущий ремонт действительно платежи есть. Ну, они текущие есть. Текущий ремонт — это покрасить, побелить, лампочку заменить.
Вы хотите, смотрите, там...
Мы ничего не хотим,
Сергей. Парень говорит, в 39-м году у них назначен срок. 39-м.
Сергей, да. Мы ничего не хотим. Значит, было... в постсоветское время приватизация жилья.
Ну да.
И если раньше собственник отвечал за жилье, то теперь собственником стало не государство, а сами граждане, которые на 80% приватизировали или приобрели в собственность это жилье.
Это правда.
В результате оно не стало государственным. Оно вашей собственности. Вы должны заботиться, ремонтировать его и так далее и тому подобное. Механизм. А что такое отремонтировать жилой дом? Вот я хочу отремонтировать свой жилой дом. Но вы не можете сами его отремонтировать, потому что у вас масса соседей. Там живет тысячи людей иногда в доме. Вам нужно самому их собрать, провести собрание, договориться,
посчитать.
Чтобы они... Да, посчитать.
Выцарапать денежки. Глаза, потому что они не поверят в сумму.
Но вы никогда их даже не соберете на собрание. Никогда. Как практика говорит, что половину жителей, чтобы собрать, это нужно... очень серьезно потрудиться, да. И таких собраний очень сложно. А уж договориться о сумме, стоимости, сколько миллионов, вообще невозможно. В результате что происходит? В результате дома начинают просто сыпаться.
Ну, обоснуйте 15 рублей, я не понимаю. И еще срок. Вот Сергей Семенович, подождите. Но я вот по жизни вам скажу. Я видел 91-й год. Я видел 93-й, как танки стреляли по парламенту. Я видел 98-й, когда, значит, Сергей Кириенко, значит, что-то объяснял с Чубайсом. Я видел, ну, вот 16. Я видел все. Я видел две чеченские войны. А вы мне говорите, мы отремонтируем, Сережа, твой дом в 2040 году. А сейчас 15-й. Я думаю, я, может, не живой уже буду. Зачем мне это нужно?
Сергей, ну, это же очень просто. Межремонтный период между домами, он... определен износом конструкции и так далее, он составляет 30 лет. Вот от капитального до капитального ремонта должно быть не более 30 лет. Не более 30 лет. Угу. Поэтому весь жилой фонд расписывается в этом графике в течение 30 лет. Если вы скажете, нет, мне кажется, 30 лет много, давайте сделаем каждые 10 лет капитальный ремонт. Во-первых, еще не все согласятся, чтобы каждые 10 лет долбили крыши там и меняли там стояки и так далее. Во-первых. Во-вторых, это будет просто в 3 раза дороже. Потому что денег, которые надо собрать не на один ремонт 30 лет, а на 3, в 3 раза больше понадобится. Поэтому расписан максимально щадящий срок ремонт. И все дома, не все будут, как вы говорите, там, в 35-м году. Они все расписаны по графику. В 3-летнем графике вы можете зайти и посмотреть, когда будет ремонтироваться ваш дом.
Да.
Стоимость этого ремонта, исходя из реального стоимости материалов, которые необходимы для ремонта этого дома.
Сегодняшняя стоимость. Сегодняшняя там бог весть, что будет.
Вот смотрите, по поводу бог весть, что думает, что будет. Если вы сами... определили и сказали, что нам не нужен там городской фонд, ну его баню, давайте мы сами здесь соберем собрание, определим свой счет, свою компанию, вот тогда точно вы будете думать, а что будет с этими деньгами через 5, через 10, через 20 лет. Если уже определили оператором городской фонд, вам не нужно об этом думать. Вы платите денежки, и вне зависимости, сколько они будут стоить тот или иной период, вам придут и по графику отремонтируют.
А вы где их будете держать?
Вот мы не будем их держать. Мы эти деньги сразу же пустим в оборот и будем ремонтировать те дома, которые подошли по графику. В этом и суть. Мы их не собираемся держать в банке. Это не нужно. Более того, возможно, что мы даже будем кредитовать этот фонд ремонта, чтобы увеличить скорость ремонта.
Я потому что я думал, что я сдаю на
40-й
год, и там типа они где-то хранятся.
Сергей,
и работают.
Это так будет, если вы выбрали коммерческую структуру и договорились, что так будет. Но таких домов достаточно мало, около 8% всего в городе. А все остальные выбирают городской фонд, где не нужно ждать, пока эти деньги вырастут там, или там, наберут проценты, ничего подобного. Фонд так не работает. Фонд работает... в ежедневном, ежегодном режиме ремонтируют те дома, которые подходят по графику.
То есть мы платим сегодня за сегодняшние ремонты, а ребята, которые будут жить потом, они заплатят за ремонт моего дома. Это как бы общая казна.
Да, это общая казна, да.
Почему 15 рублей?
Это
а почему не 8? Вот 8 просят.
В Петербурге 2.
2?
Ну, Евгений пишет.
Переезжаю.
Да, можете... Да, все. Сергей, мы должны быть ответственными и правдивыми. Если ремонт стоит 15 рублей, то нужно, соответственно, и устанавливать сумму. Если ремонт стоит 15 рублей реально, а вы собрали по 7, это означает, что через несколько лет вам ремонтировать будет нечем. И вы график, который установили, он будет не 30-летний, а 60-летний. Это означает, что через 30 лет ваш дом рухнет, а казна скажет, да нет, у нас этих денег нет. Так скажут, вы же, мы же сдавали деньги. Так вы мало сдавали денег. Так мы сдавали денег, сколько вы попросили.
Понимаю.
Слушайте, надо быть ответственным. Надо ответственным быть не сегодня, не завтра, а отвечать и перед тем, что будет дальше.
Есть частные вещи, на которые жалуются люди. Вот, пожалуйста, Сергей Семенович, запретили ягоды продавать. Это вот, значит, вы знаете эту историю совхоз имени Ленина. Немирук запретил им продавать у метро. Они там сгноили ягоду, и вся эта вот эта вся канитель.
Слушайте, это больше спекуляции. У нас создано 120 ярмарок выходного дня. Пожалуйста, приходите и торгуйте на здоровье. Заявляйтесь через интернет, там, не выходя из своего офиса, пишите заявки, мест достаточно, процентов 20 сегодня пустых мест, приходите и торгуйте на здоровье.
Довольно много людей спросили конкретно о ЗИЛе, о территории ЗИЛа, вот да. Довольно много людей. Я хотел этот вопрос все-таки, что будет на этих территориях и что там, что, для чего это?
Мы предпринимали героические усилия для восстановления завода, как такового, автомобильного. Все эти попытки результата не принесли. Мы пытались запустить производство старых бычков. И нам рассказывали о том, что они такие замечательные. Если вы сделаете вот серийный выпуск, там они найдут спрос. Не нашли. Никакие инвесторы туда не пришли, в том числе, может быть, еще и из-за кризиса. Поэтому мы приняли решение реорганизовать эту промышленную зону. Первую часть мы уже находимся в стадии реализации. На части был построен и достраивается крупнейший в стране спортивный комплекс. Это хоккейный дворец, ледовые арены, водный комплекс, в том числе и чаши для синхронного плавания и так далее, и так далее. На второй части строится там парковая зона, жилая зона, офисы. Вот такая комплексная застройка с благоустройством набережной Москва-реки.
Ну, а вообще промышленная Москва, как таковая, будет, скажем, через, будет. 20, через 20 лет?
Конечно.
А что она будет выпускать?
Еще раз говорю, что мы, скорее всего, на мой взгляд, должны заниматься инновационной продукцией и создавать инжиниринговые центры, то есть обкатки. Мы должны создавать образцы продукции, которые дальше будут выпускаться уже на других заводах, массовое производство.
Уже из сегодня существующих, кого бы вы назвали в качестве образца? Вот будет как такие, какие?
Вот таким же образом на сегодняшний во многом работает объединенная авиационно-строительная компания. Значит,
это не Хроничев? Нет, Хроничев это другое. Это
нет, другое, ну, в том числе отдельно и Роскосмосовские тоже проекты. Они больше концентрируются на разработках новых технологий, новых образцов, а серийное производство все больше и больше делает на периферии. То же самое делает Ростех, Росатом и так далее. Такие глобальные корпорации, которые у всех на слуху, они все идут примерно одним и тем же путем.
Есть зависть регионов. Смотрите, вот пишет человек 16-й, а вы не могли бы свой город еще вдобавок указать? Вот, Москва жирная и самодовольная. У нас метро не строится вообще, а у вас по несколько станций в минуту. Как же мы будем к вам относиться? Пишет 16-й. Эй, какой город? Можно указать? Он не указывает, какой город. Но в любом случае провинция. Из Омска звонят, говорят, завод «Полет» работает на Хруничево, все налоги идут в Москву, нам только идет ядовитые отходы. Значит, Сибнефть увели тогда еще давно в Петербург, мы нищие, мы голые, умираем, все.
Это не так, тот же «Полет» вкладываются большие деньги, серьезные деньги на реконструкцию этого завода и создание новых производств.
Ну вот диспропорция развития Москвы и регионов не тревожит вас?
Ничего подобного. Если вы посмотрите инвестиции не в общем котле, потому что город большой, огромный, тут живут постоянно 15 миллионов человек. И, конечно, сопоставлять объем инвестиций в Москву и, скажем, Тверь или Владимир невозможно. Но если вы посмотрите объем инвестиций на душу населения, на человека, который проживает, Москва ничем особо не выделяется. Наоборот, она даже
отстает. На душу населения?
Да, отстает от некоторых регионов. Просто у нас она не сконцентрирована на маленьком пятачке, они очевидны, они видны. И эта концентрация, она дает свои плюсы, свои эффекты. Быстро можно развивать инфраструктуру, благоустраивать и так далее.
Потому что для этого требуется меньше удельно денег.
Несмотря на огромную площадь, Москва не задыхается. Вот вы не дошли до границы какой-то, после которой надо все-таки захватить Московскую область, нет?
Московская область развивается еще большими темпами, чем Москва. Вы знаете, что они строят в два раза больше, чем в Москве. Поэтому ничего не надо захватывать. Но Московская область, скорее всего, захватывает нас.
Захватит нас. Хорошо. Я хотел поблагодарить вас за то, что вы выделили время. Я должен извиниться перед слушателями, потому что я не включал... Видите ли, очень много было концептуальных больших вопросов. Может быть, если вы сможете к нам прийти снова, мы дадим и в наушники вас послушать людям, потому что у нас...
Во-первых, я должен сказать, Сергей, что все вопросы, которые поступали в вашу студию, я обязательно заберу с собой, и мы перешлем, ответим на эти вопросы. Ну, и я думаю, что это наша встреча не последняя.
Я тоже очень надеюсь. Спасибо. С нами был мэр Москвы Сергей Собянин. А мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 23 июля.